Глава 7. Костер Денетера. Король-призрак исчез, а Гэндальф все еще стоял неподвижно перед воротами. Пиппин поднялся на ноги, словно с него спала огромная тяжесть, и стоял, слушая звуки рогов. Ему казалось, что сердце сейчас разорвется от радости. Никогда больше до конца своих дней он не мог слышать дальнего пения рога без слез. Но вдруг он вспомнил о своем деле и кинулся к магу, уже тронувшему коня. «Гэндальф! Гэндальф!» — закричал он, и белый конь остановился. «Что ты здесь делаешь?» — сурово спросил Гэндальф. «Разве ты не знаешь, что воинам цитадели нельзя покидать крепость без разрешения правителя?»
«Он разрешил», — ответил Пиппин. «Он отослал меня, но я боюсь. Там может случиться что-то страшное. Кажется, мой правитель лишился рассудка. Я боюсь, что он убьет и себя, и Фарамира. Гэндальф, сделай что-нибудь!»
Маг взглянул в зияющий проем ворот, прислушался к шуму битвы на равнине. «Мое место там», — сказал он. «Черный всадник на свободе. Мне некогда».
«Но Фарамир!» — вскричал Пиппин, чуть не плача. «Он же еще жив, а они сожгут его! Надо остановить их!»
«Сожгут?» — переспросил Гэндальф. «В чем дело?
Говори скорее!» «Денетер ушел к усыпальницам», — зачастил Пиппин, — «и забрал Фарамира. Он сказал, мы все сгорим, и он не намерен ждать. Они готовят погребальный костер для правителя и Фарамира. Денетер послал слуг за дровами и маслом. Я сказал Берегонду, но, боюсь, он не осмелится бросить пост. Да и что может сделать простой воин стражи?» — закончил он, дотрагиваясь дрожащей рукой до колена Гэндальфа. «Спаси Фарамира!»
«Может быть, я и мог бы спасти его», — ответил маг. «Но, боюсь, тогда погибнут другие». «Хорошо», — вдруг решился он, — «я пойду. Другого спасения для него нет. Я вижу, даже в сердце этой крепости враг сумел посеять смуту. Я чувствую здесь его волю». Он подхватил Пиппина, посадил впереди себя, и они помчались по крутым улицам Минас-Тирита к цитадели. Повсюду они видели воинов, стряхнувших с себя страх и отчаяние, разбиравших оружие, строившихся в ряды. Военачальники вели к воротам все новые отряды. Им встретился Имрахиль, окликнувший их. «Куда вы, Митрандир? Рахиримы вступили в бой. Нам нужно собрать все силы». «Собирайте всех, кого найдете», — крикнул на скаку Гэндальф. «И поскорее. Я приду, как только смогу. Но сейчас спешу по делу Денетера. Принимайте командование, пока его нет». Ветер дул им в лицо. Высоко в небе занимался слабый отблеск утра. Но теперь и это не внушало надежды. Подступало новое горе, и было страшно опоздать. «Тьма уходит», — сказал Гэндальф, — «но над городом она еще держится». У ворот цитадели никого не было.
«Значит, Берегон все-таки ушел», — с надеждой проговорил Пиппин.
Они повернули обратно и поспешили ко входу в усыпальницу. Обычно он был закрыт, но сейчас дверь оказалась распахнутой настежь, и на пороге лежал мертвый привратник. Ключей у него на поясе не было. «Дело рук врага», — сокрушенно произнес Гэндальф. «Он любит, когда друг восстает на друга, когда верность сменяется предательством». Маг спешился, помог сойти Пиппину и попросил Сполоха вернуться на конюшню. «Наше с тобой место на поле битвы», — сказал он коню, — «но мне предстоят здесь другие дела. Жди меня и поспеши, когда я позову». Они вышли и стали спускаться по длинному извилистому коридору. Мрак рассеивался. По сторонам, как серые призраки, проступали высокие колонны и каменные изваяния. И вдруг впереди послышались возгласы и лязг мечей. Таких звуков не слышали здесь от века. Они ускорили шаги.
Почти бегом достигли усыпальницы, купол которой черной тенью возвышался в сумерках. «Стойте!» — вскричал Гэндальф, взбегая по ступенькам. «Остановитесь, безумцы!» На пороге перед дверью Берегонт бился со слугами Денетера. Двое уже пали, обогрив ступени кровью, но остальные с мечами и факелами в руках теснили его и проклинали, называя предателем и отступником. А изнутри, из-за двери усыпальницы, раздавался голос Денетера: «Скорей! Делайте, как я велю! Убейте этого изменника! Неужели и это я должен делать сам?» Дверь, которую Берегонт держал левой рукой, распахнулась, и за спиной у него возник правитель города с мечом в руке. Глаза его горели диким огнем. Но Гэндальф был уже на ступенях. Слуги попятились от него, закрывая глаза руками, потому что в гневе маг был похож на белую молнию. Он поднял руку, и занесенный меч вырвался у Денетера и упал куда-то назад, во тьму, а сам правитель невольно отступил перед магом.
«Что это значит, повелитель?» — грозно вопросил Гэндальф. «Обитель мертвых — не место для живых. И почему твои люди бьются здесь, когда враги подступают к воротам города? Или враг уже в ограде успокоения? С каких пор правитель города должен отчитываться перед тобой?» — злобно возразил Денетер. «Разве я не могу приказывать собственным слугам?» «Можешь. Но другие могут не признавать твоей воли, если она обратилась к безумию и злу. Где твой сын?»
«Он там, внутри», — сказал Денетер. «Он горит, уже горит, огонь в его теле. Скоро сгорит все. Запад пал. Он весь сгорит, и останется только пепел, а пепел развеет ветер».
Видя, что он безумен, Гэндальф отстранил его и бросился внутрь, за ним Пипин и Берегонт. Они увидели Фарамира, лежащего в забытии на каменном пьедестале. Вокруг были навалены дрова, пропитанные маслом, так же, как одежда и покрывало Фарамира, но огня еще не было. И тут Гэндальф показал, что под белым плащом его скрыта не только сила знания. Он легко взбежал на груду дров, как ребенка поднял раненого на руки и понес к дверям. Фарамир застонал и сквозь забытье позвал отца. Денетер вздрогнул, словно пробуждаясь. Пламя в его глазах погасло. Он со слезами взмолился: «Не забирай моего сына, он зовет меня».
«Да, зовет», — ответил Гэндальф, — «но ты не подойдешь к нему. Пока не поздно, его нужно лечить. А твой долг, правитель, — вести войска и защищать город хотя бы и ценой собственной жизни. Не мне напоминать тебе об этом».